тема контроля, это тема одна из таких в душепопечении, можно сказать, центральных, ну, одна из очень важных тем в душепопечении. И вот то, что я говорил по поводу того, что не так много проповедей на эту тему есть, то стоит сегодня все эти вопросы озвучить, поднять, проверить себя в конце, протестировать. Там будут вопросы такие, потом помолимся, чтобы каждый из нас был свободен от действия духа контроля, а вообще от действия контролирующего поведения. Не обязательно в ком-то может присутствовать дух контроля, да, или контролирующий дух, и просто у человека может быть по жизни поведение контролера. И чем это плохо и чем это чревато? Потому что контроль всегда за собой несет такие разрушающие последствия, оставляет в сердцах людей обиду, гнев. Люди, если кто-то кого-то контролирует, там невозможно вообще взаимоотношения любви и доверия. То есть там, где есть контроль, всегда будет разрушение. Где бы это ни было, семья, церковь, там, на работе, без разницы. Вообще, чтобы понять, что такое контроль, давайте с самого начала определение дадим, что такое контроль. Контроль – это применение власти. Все понимают, да? Контролировать могут люди в основном, ну и контролируют так жестко, люди, облеченные какой-либо властью. Поэтому контроль – это применение власти. Когда Бог контролирует ситуацию, это праведный, можно сказать, контроль, когда он осуществляется через людей, которых Бог поставил, это праведный контроль, это праведная власть. Попозже тоже мы эти темы немножко так разграничим. Есть праведная власть и праведный контроль, и есть неправедный. И что это такое, и как к этому относиться? Поэтому, когда Бог контролирует ситуацию, для нас это благо. И самое лучшее лидерство или господство – это лидерство Иисуса Христа, потому что там нет никакой манипуляции, нет никакого контроля. Там все основано на любви, имеется в виду контроля со знаком минус. Вообще все понимают, что любые взаимоотношения между людьми, они могут быть либо благословенными, либо, ну, мягко говоря, нет. Либо со знаком минус, либо со знаком плюс. И каждый из нас в любом случае находится во взаимоотношениях со множеством людей. Поэтому нужно понимать, что если в нашей среде есть контролеры, или мы сами контролеры, то отношения, которые мы строим с людьми, они будут, как правило, всегда разрушаться. Мы будем чувствовать давление определенное со стороны людей. Люди от нас. Я помню, вот в прошлый раз приехал на школу, и там сестра сразу, она выделяется вот из общей массы. И мало того, что она всех там сестер, которые с ней жили в комнате, контролировала, так она сразу начинает всех, там до этого были Саши, два Мунтиану, и они только тоже начали там обучение, она их начала пытаться контролировать, там корректировать в процессе проповеди, какие-то вещи говорить. И я тоже зашел, я вижу сразу контролер. Ну ты это и в духе понимаешь, чувствуешь там поведение у человека контролера, и по всем повадкам. Я ей потом подхожу так, чтобы люди не слышали. Говорю, сестра, любите контролировать людей? Да, говорю, я говорю, наверное, страдаете от таких взаимоотношений. Ну да, бывает. Я говорю, ничего, завтра, говорю, будем молиться, будете освобождаться. И она на следующий день освобождалась, там из нее масса бесов выходила, и один дух контроля. И она потом, когда освободилась от духа контроля, у нее аж лицо порозовело, она розовая стала. Вообще внешность у человека даже изменилась. И так на нее смотреть было, ну, даже удивительно. Там все заметили, у человека лицо поменялось, мимика лица и цвет лица поменялся. Что касается контроля, вообще, на самом деле, вот, мы же живем все в мире, да? И в мире идет борьба постоянно за власть. Люди сражаются за власть. Дьявол, на самом деле, захватил такой большой плацдарм. И даже Иисусу он бросал вызов. Ну, все знают, кто читает Писание, да? Все царства мира дам тебе, если падше поклонишься мне. То есть он даже Христу бросал вызов. И понятно, что мы можем подпадать под какие-то такие контролирующие действия людей. Бог, например, вот что, ну, характерно для Бога, он каждому человеку предоставляет свободу выбора. Все прекрасно понимают, что на небе не будет насильно затянутых людей. Там будут только добровольцы. И когда читаешь Писание, через всю Библию можно видеть, что Бог, он буквально упрашивает или уговаривает людей, предлагает им. Например, в послании Петра, там 2 глава, по-моему, 3.9, 2.3.9, написано о том, что не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Я когда читал это местописание, я думаю, у Бога же есть такие рычаги влияния, на которые бы он мог надавить, чтобы люди, ну, под воздействием, да, каких-то обстоятельств тяжелых, там, проблем жизненных, еще чего-то, они приходили к покаянию. То есть он бы им, грубо говоря, делал предложение, от которого бы они не могли отказаться. Но Бог на самом деле, он так не действует. Написано, что благость Божия ведет людей к покаянию. Любовь Божия ведет к покаянию. Не страх, там, не запугивание, а благость Божия. Это Божья доброта, Божья любовь. И он, написано, долготерпит. Он терпит, чтобы люди добровольно откликались на любовь Христа, чтобы они сами приходили к покаянию. То есть он не манипулирует людьми, он не заставляет. Он открывает духовную реальность и предлагает человеку выбор. Но выбор всегда стоит за человеком. Он никогда не подталкивает его к решению выбора через какое-то давление, через какую-то манипуляцию. Потом другие места Писания. Например, Бог же знает, да, он вне времени и пространства, сколько людей спасется. Вот он прекрасно знает, какие люди войдут в вечность. Кто будет частью там, невесты, частью спасенных. Но опять же, в Писании написано, что ангелы Божии радуются, когда спасается один грешник. Хотя Бог знает, они бы могли себя вести, ну, спасенным мы и так как бы знали, да? Но написано, что радость у ангелов Божьих, когда один грешник кается. Там другие места Писания, Второзаконие, например, написано, «Жизнь и смерть предложил я тебе». Бог предлагает, ничего не навязывает. Все основано на свободе выбора и на добровольном решении человека. Он говорит, я тебе предлагаю два варианта. Есть жизнь, есть смерть, есть благословение, есть проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе хорошо было и твоему потомству. То есть Бог не навязывает, предлагает. Помните Иисуса? Он же на самом деле никогда никого не контролировал, не пытался за собой привлечь людей. Ну как-то искусственно. Он конкретно говорит, если кто хочет следовать за мной, говорит, что там, ну, говорит условия, приходи, следуй. Ученики, когда он сказал о том, что кто не будет есть моей плоти, пить моей крови, не будет иметь жизни, не будет иметь спасения, написано, что там люди развернулись толпами и ушли от него. Он же их не стал останавливать, да? Подождите, братья, я сейчас проведу семинар, я вам все объясню, растолкую. То есть вообще, он ученикам говорит 12, которых сам избрал, хотите и вы идите, ребята, я вас не держу. То есть все строится на добровольных взаимоотношениях. Бог никуда никого не тянет. Бог никогда не манипулирует человеком. Бог никогда не заставляет нас, не подталкивает искусственно к какому-то выбору, который Он хочет для нас. И я понимаю, что люди, облеченные властью, когда они начинают контролировать, мы сейчас попозже поговорим, какие есть модели власти, модели взаимоотношений, где люди могут контролировать. Например, когда я или кто-то, имеющий власть, начинает контролировать другого человека, по сути, он оказывает давление на другого человека для достижения своих собственных целей. Что делает контроль? Человек желает достигнуть своих целей. Другие не хотят добровольно, например, ну, отвечать. И начинается манипуляция, начинается контроль. Я сегодня интересный момент такой посмотрел. Есть у кого-то интернет-телефон? Набери мотивация в Яндексе, забей или где там в поисковике. Мотивация. Я сейчас попозже поговорим про мотивационные проповеди, про мотивационных спикеров. Очень интересные вещи. Там просто ты читаешь и ты понимаешь, что это все искусственно, это все часть контроля, это все часть манипуляции. Это не является настоящим, не является реальным. И поэтому, если кто-то не оставляет мне право выбора свободного, но оказывает какое-либо давление на меня, в этом нету воли Божией, это не действие Духа Святого. Нашел, Сереж?
Ну, тут виды, кстати, мотивация, как мотивировать себя, виды мотивации.
Не, просто набери мотивация.
Уроки, мотивации, деятельность.
Не, набери просто в Википедии. Там, есть, там самым верху обозначение идет. Там есть такая цитата. Дай телефон, пожалуйста. А, ну вот, мотивация, сейчас попозже потом прочитаю. Ну, сохрани потом, прочитаешь. И на самом деле Бог, Он дает нам, ну, Он желает с нами взаимоотношений свободы, и Он против того, чтобы у нас были взаимоотношения контроля, взаимоотношения какой-то манипуляции между собой. Например, если так распределять, ну, сейчас попозже, виды контроля. Есть ли польза? Вот, например, есть польза от праведного контроля и польза от неправедного контроля. Сильно так глубоко не будем в эту тему погружаться, немножко так просто обозначим. Праведный контроль. например, ни у кого из нас вот не вызовет какой-то нездоровой реакции, когда, например, пилот самолета контролирует ситуацию, да? И он, мы наоборот, чем больше он контролирует ситуацию, тем больше мы себя чувствуем в безопасности. Или водитель, допустим, в автомобиле. Было бы глупо, если бы он вышел и стал извиняться, сказал бы: извините, что вот я контролировал ситуацию. На самом деле это странно выглядит, когда вот человек будет извиняться за то, что он контролирует ситуацию, потому что он сам находится под властью, под законной, и нам легко находиться под его властью. Например, этим он отличается от воздушного пирата, который является захватчиком. Если он захватит самолет, то по сути он нам не оставляет никакого выбора, и у нас этого выбора нет. И мы не будем себя чувствовать в безопасности, если, например, самолет захватит там угонщик или воздушный пират. Поэтому, чтобы понимать эти вещи, пирата, например, угонщика, его никто не наделяет законной властью. У него нет власти, делегированной там кем-то, компанией, например. Он захватчик, он требует подчинения через ствол автомата или пистолета. И поэтому здесь у людей нет выбора. Вот в этом и есть разница, когда, например, люди, облеченные властью, они переходят грани дозволенного. Они начинают контролировать людей и не оставляют им выбора. Например, виды контроля какие существуют? Один из основных таких – это доминирование. А доминирование, там есть слово такое «доминус», латинское, по-моему, и смысл слова – это «господин» или «хозяин». То есть это такой самый явный, самый яркий вид контроля. Как он выражается на практике? Человек, например, заявляет: «Ты должен». Ты должен оказывать мне честь. Ты должен соответствовать моим требованиям. Ты, например, должен меня слушать, потому что я пастор, да, или я кто-то. Я тебе как пастор говорю, ты должен меня слышать, ты должен меня слушать. Это такая явная форма доминирования и контроля. Например, если она в семье используется, ну, с детства, родители используют неправильно эту власть, они доминируют над детьми, то потом впоследствии взаимоотношения между ребенком и родителем, они складываются, ну, такими нездоровыми становятся впоследствии. И опять же, если где-то есть контроль, если есть такое явное доминирование, где человек там старший по возрасту физически, как, например, доминирование это осуществляется? Физическая сила, превосходство, эмоциональное превосходство, то есть может быть эмоциональное насилие какое-то проявляться по отношению к ребенку. С позиции возраста, с позиции силы, авторитета идет доминирование, подавление. И, естественно, такие взаимоотношения, они приводят потом и к поражению, и к демоническому какому-то вторжению, атакам. Следующий вид такой интересный – это манипуляция. Манипуляция – это то, чем многие учатся в процессе жизни, овладевать этими вещами. Например, люди легко учатся манипулировать. Манипуляция переводится, если так, простым языком – это оказывать на кого-то влияние с целью определенного решения. И какие виды есть, например, манипуляции? Вот даже простое сказанное слово человеку, там, «я тебя прощаю», да, если оно сказано с особой интонацией, оно может вызывать в человеке чувство вины. И, например, один из бесов, Иезавель, да, вообще Иезавель, у него, он по-разному действует. Вот есть агрессивное подавление, да, такая манипуляция. Есть более тонкая манипуляция, когда Иезавель манипулирует. Мы, например, когда Иезавель изгоняли там из сестры из одной, через нее как Иезавель действовал? Через чувство вины. И этот бес прививал те, ну, то есть через нее Ахав входил, Ахав прививал чувство вины. Иезавель действовал именно таким образом. То есть там не было агрессивной такой манипуляции, а было тонко, все так продумано. Она им постоянно, любой разговор, особенно на тему служения, приводила людей к чувству вины. И человек приезжает домой после разговора, после беседы, и чувство подавленности, чувство вины, чувство обвинения. И этот бес был в нескольких людях. Например, помните, да? Еще, ну, еще один такой клубок и Иезавель. То же самое, один человек в центре, сестра, вовлекает других трех в служение. И они недобровольно начинают этим заниматься. То есть там, где есть Иезавель, там и Ахав всегда будет. И если есть Ахав, то надо где-то Иезавель искать в окружении человека. Но там по-другому чуть действовал, вовлек в служение и, ну, оказывал такое влияние, поэтому... в служении, например, как может в церкви действовать манипуляция? Манипулирующие пророчества. Я не знаю, слышали когда-то, вот Дерек Принц хорошо учит об этом. Он говорит, например, если проповедник говорит, ну вот свидетелями были на конференции, проповедник говорит, здесь есть 10 человек, которые должны сейчас пожертвовать. Например, по 10 тысяч рублей или по 1000, ну без разницы, сумма не имеет значения. И любой человек, у которого есть эта сумма в кармане, если он не даст, он будет испытывать чувство вины. Но тот, который не имеет развлечений, не понимает, что это действует дух манипуляции, дух контроля, он начнет переживать чувство вины. А может это ко мне? Вот у меня же эта сумма есть, а я не даю. И это стопроцентная манипуляция. Потому что если Бог желает, чтобы я кому-то пожертвовал, дал какую-то сумму, Он мне положит это, как говорится, на сердце, даст мне понимание, придет откровение, и я это сделаю свободно, не исходя там, из каких-то пророчеств. Например, манипуляционные проповеди. Проповедь, через которую действует манипуляция. Ну, есть примеры какие-то? Мне примеров просто... Ну, достаточно. Ну, например, один из моментов, когда был этот проект евангелизационный, да, была презентация проекта, и людей призывали, там, молодежь. Помните из Исаии, кто пойдет для нас, таково послать? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. И призыв такой был, сначала идет проповедь, идут ролики показывают, видеоролики. Такая эмоциональная, там людей где-то там кто-то слезу пустит. И потом людей призывают, молодежь, как правило, потому что подавляющее большинство молодежь была. Господь говорит в книге Исаия, кто пойдет для нас? И он говорит, вот я, пошли меня. И по факту там-то Исаия разговаривает с Господом, да, там написано конкретно, 6 глава начинается, что он увидел Господа и был в присутствии Божьем, и Бог начинает с ним разговаривать. Здесь не Бог говорит к этим людям, а говорит проповедник от имени Бога. Но ты же не Бог. И поэтому здесь идет чистейшая манипуляция. И они, я помню, вышли, там человек 30 вышло вперед. Они, мы пойдем, там за них помолились и сказали, каждый пускай подойдет к региональным представителям команд. И запишется в команду и будет ездить с этими евангелизациями. Через буквально полчаса, когда был обед, из всех этих 30 человек, помнишь? Один человек подошел. Вот представьте. Потому что во время проповеди идет импульсивная такая накачка, эмоциональная. Идет манипуляция из-за кафедры. И люди в порыве этих эмоций выходят вперед, отзываются. Проходит полчаса. Один человек только подошел записаться. Остальные 29 даже и не подошли. Потому что это не было их желанием. Они походили, чай, кофе попили. Куда? Какие команды? Какие евангелизации? И все. И масса может быть. Например, пророчества манипуляционные, как еще выглядят? Так говорит Господь, да? Вот братья эти частично учили. Если человек говорит, так говорит Господь, это априори тебя как бы обязывает. Ну, то есть, ты уже слышишь эти слова, так говорит Господь. И если ты не понимаешь, ну, например, если ты сам голос Божий не слышишь, не различаешь, то реально ты подумаешь, что Господь говорит. А если не Господь говорит? А где в Писании написано, чтобы все это так принималось? Написано, чтобы мы размышляли, рассуждали над всяким пророчеством. Да, не надо угашать пророчеств, не уничижать, но эти вещи нужно всегда испытывать, всегда проверять. И мне понравилось, вот братья учили, они говорили простые вещи. Ну скажи, у меня вот в сердце переживание, да, у меня в духе вот такое переживание. Может быть от Господа, не знаю, может от моей головы, может от меня, может от Господа. Просто поделиться, передать. Но когда человек говорит, так говорит Господь, а по факту не происходит то, что он сказал, то получается не Господь же говорил через тебя. И то есть тоже может манипуляция действовать через такие вещи. Причем вот даже братья, да не надо, просто посмотреть Библию, взять симфонию. Таких мест, так говорит Господь в Новом Завете, там, по-моему, одно единственное место. Во всех других... одно единственное место. Поэтому проще говорить, у меня на сердце вот такое переживание, или хочу поделиться, может, от Господа. Я считаю, это правильно, мы здесь не будет никакой манипуляции. А если Господь говорит, то у человека хочешь не хочешь, либо ну, ему надо с этим что-то делать. А если он сам не слышит, поймает или чувство вины, или будет ходить с мыслями. Поэтому, как еще, например, братья, поехали в библейскую школу. Да, уже не раз обсуждали эту тему. Ну, многие тут, наверное, слышали, знают. Приехали после библейской школы, заходят в кабинет к пастору, да? Первый вопрос. Ну что, деньги зарабатывать или Богу служить? То есть две грани. То есть середина не существует. А может, можно мне просто пожить немножко там в церкви, походить, Библию почитать? То есть чистейшая махровая манипуляция. Причем человек, когда не понимает этих вещей, он еще из-за кафедры такие вещи говорит и как бы хвалится этим. Вот смотрите, как, ну, я сказал там братьям, а братья какие молодцы. Ну что, деньги зарабатывать или Богу служить? И что они могли сказать после реп-центра, после промывки мозга, там, полугодичной в библейской школе? Тем более, здесь авторитет служителя. Ну, конечно, Богу служить. Хотя, возможно, если бы они разобрались с самим Богом и задали ему вопрос, что им делать, он бы им сказал: тебе надо просто пойти на работу устроиться, научиться себя обеспечивать, зарабатывать деньги, там, чтобы тебе платить было что за квартиру, там, штаны себе мог купить, там, еще что-то, а не Богу служить. И здесь идет манипуляция, и они поехали потом, и ситуация была интересная. И приехали. Поехали, приехали. Ну, все знают, я просто повторю эту тему. Один через какое-то время был полностью пришел к разочарованию, потому что не Бог его посылал. Люди послали, через манипуляцию вытолкнули его. И человек на протяжении всего времени звонил и там спрашивал: а что я тут делаю? Вообще я не чувствую силы, я не чувствую помазания, у меня нету радости от того, что я делаю. Потому что тебя не Бог послал, а люди послали. И вот если говорить, например, вот к Исаии вернуться, да, к 6 главе, кто пойдет для нас? И Исаия говорит: вот я, пошли меня. Если человек говорит, проповедник от имени Бога, и другие отзываются на этот призыв, то по сути тебя посылает не Бог, а тебя посылают люди. И за тем, кто. То есть за тобой будет стоять сила того, кто тебя послал. Если тебя послали люди, за тобой будет стоять сила человеческая. Их авторитет, их власть. Если тебя посылает Бог, за тобой стоит сила Божия. Помазание Духа Святого, авторитет и сила. Если тебя посылают люди, за тобой стоит авторитет религиозной организации. Авторитет там пастора, лидера, еще кого-то, того, кто тебя послал. Вот так и происходило, например. И потом, по прошествии полгода, один собрал вещи, уехал с этой миссии, в кавычках миссии, чтобы Бог его не отправлял. И еще потом обвинили: ты оставил служение, там все твои проблемы, которые у тебя в жизни есть, по причине того, что ты предал Бога, ты не оказался верным. Короче, еще нагрузили чувством вины, таким нереальным давлением.
И это начало работать.
А?
И это начало работать.
Так это начало работать, он чуть не запил. Еле, можно сказать, ну, процесс такой был непростой, чтобы человек восстановился духовно, потому что такое давление пришло, нагрузка. Ну и не только у него, и у второго то же самое потом. И слава Богу, что Бог вывел, и пришло понимание этих вещей, что на самом деле там Бога нет. И что я хотел сказать про мотивацию. Вот прочитай, Серег. Ну, дай телефон, я прочитаю просто эти вещи.
Сейчас я покажу. Доберусь,
еще такое дело, когда приходишь радостный в церковь, а церковь унылая, вот, и там унылые проповеди, и говорят, что ты вот все согрешили, лишены, и праведник упадет, и так далее. И вот
да,
приходишь радостный, а уходишь такой подавленный, что думаешь вообще, спасен ли ты или не спасен.
Да. Манипуляция через Писание, через Божье Слово. И вот я набрал сегодня там в поисковике мотивация. Слышали же, да, многие мотивационные проповеди, мотивационные спикеры. Я думаю, просто наберу определение этого слова. Так интересно. Мотивация от латинского mover — побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. То есть, по факту, суть или сердцевина любой мотивационной проповеди, любой мотивационной лекции, вот как здесь написано, побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий поведением человека. Это та же манипуляция, это тот же контроль. Единственное, к чему я могу мотивировать людей, или вот как, насколько я понимаю, любой проповедник или служитель, к чему может мотивировать других, это к взаимоотношениям с Богом. Вот мне нравится, например, там, мотивировать кого-то, чтобы люди искали, ну, искали Бога, больше молились, там, общались с Ним, проводили время. Вот я считаю, что это единственная правильная мотивация. Если я сейчас, например, начну мотивировать кого-то, вот мне пришло в голову какой-то проект начать, да, допустим, какие-то вещи начать осуществлять, ну просто мне вот захотелось. И я начинаю об этом учить и проповедовать. И люди, которые, опять же, вот о чем мы говорили выше, не имеют отношения с Богом, они легко подключатся. Ну им уже Господь открыл, да, им уже Бог открыл. Давайте делать. А им Бог не открыл. Рано или поздно людей это поломает. Рано или поздно начнутся конфликты, начнутся проблемы. И я, например, слышал такую вещь. Мне один служитель сказал. Он говорит: а в чем проблема? Если ты хочешь, чтобы люди евангелизировали, просто начинай проповедовать за евангелизацию. И мотивируй людей, прямым текстом, вот так и говорит. Мотивируй людей, и они начнут евангелизировать. Хочешь, чтобы люди начали, например, там молитвенные какие-то? Ну, молитвенные — это правильно, здесь никаких вопросов. Я считаю, это правильно по Писанию, людей вдохновлять и мотивировать к этим вещам. Не об этом. Но если человека в служении, например, мотивируют в какое-то, пытаются притянуть, у человека нет откровения, ему Бог не дал даров, помазания для этого служения, а его пытаются вовлечь в какое-то служение, это идет манипуляция чистейшей воды. К деньгам, например, еще к пожертвованиям, еще к каким-то вещам. То есть показывают ролик какой-то, я помню, даже удивился, то ли Шевченко это сказал, то ли еще кто-то. Он такие вещи говорит: ну вот покажи сейчас ролик за голодных детей в Африке и сделай призыв сейчас всем жертвовать. Пусти корзинку по рядам, да, и все начнут ложить деньги. Почему, ну, чем вызвано вот их даяние, чем вызвано их пожертвование? Тем, что они увидели ролик. Это произвело определенные действия на их эмоции. И люди начали жертвовать. Оно тоже как бы неплохо. Ну то есть эти вещи, они работают на уровне мотивации, на уровне такого... Ну, на уровне такой манипуляции. То есть Дух Святой не открывал людям этих вещей, Он их не побуждал. Но они будут жертвовать, исходя из того, что они увидели. Поэтому мотивация, любые мотивационные спикеры, любые мотивационные проповеди, если они не призывают к отношениям с Богом, к познанию Духа Святого, это чистейшей воды манипуляции и контроль. И здесь вот конкретно написано, что это управление поведением человека. Задает ему направленность. Направление — это по сути то, что мне этот пастор сказал. А?
Что делать?
Да, а как жить, что делать?
Как служить?
Форматировать. Как служить? Да, форматировать.
Как детей.
Да.
Мне один бывший пастор сказал, что, ну, в откровенном разговоре, он говорит: я могу направить церковь в любую сторону.
Вот об этом речь идет.
Взять Писание и вот направить, да, хоть с севера на юг, хоть с юга на север опять.
Да.
То есть, ну, он имел в виду в отрицательном моменте. Так, ну, да.
Вот об этом речь идет. Это мотивация, это контроль, это манипуляция. И все, что... Как Бог действует, как Бог направляет человека? Бог направляет человека через слово и откровение. Если у меня нет личного познания Бога, да, то я могу стать просто, ну, такой хорошей находкой в руках манипулятора или контролера любого. И запросто люди могут пользоваться мной, злоупотреблять, через что многие прошли и потом разбились. Да, Серег, через что многие проходили и потом разбились. Служители, ну, как бы их вовлекали в служение, потом они оставляли, их обвиняли, там был разрыв в отношениях. По сути, что за собой всегда несет контроль? Манипуляция, что бы это ни было, доминирование. Он всегда несет разрушение отношений. Всегда. Например, еще один момент такой отмечают. Ну, один из видов контроля. Это терроризм. Такой духовный терроризм. Вообще, по сути, если посмотреть смысл слова, терроризм — это такая массовая система запугивания. Такая организованная система запугивания. Один из таких связующих звеньев, на чем держится терроризм, это страх. И такой серьезный контроль, он всегда действует через страх, через запугивание. Зачастую, когда изгоняем дух контроля из человека, душевная связь с контролером всегда основана через страх. Там будет всегда еще и дух страха, скорее всего. И, например, разрушаем душевную связь с контролером, связываем дух страха, разделяем с контролем. То есть они всегда взаимосвязаны, как правило. Если там идет такой агрессивный контроль, он всегда действует через запугивание, через страх. Помните даже ролик, вот, который выкладывал сестра? в церкви, да, вот этот демон, дух религии, через что, за что он держался? Он говорит, страх. А страх, если выйдешь из нашей церкви, духовно умрешь. Одно из обозначений. И они запугивают, например, контролируют. Человек знает, если я где-то буду замечен пойман, меня поставят на замечание, меня лишат причастия. И, то есть это страх, идет уже контроль, идет порабощение человека. И, например, какие виды вот такого терроризма эмоционального могут быть в жизни человека? Гнев. Если у человека есть проблема гнева, и, например, ну вот я человек гневливый, да? У меня там чуть что-то не так, я взрываюсь, у меня как вулкан из меня извергается, и люди, знающие мою вот эту особенность, там, такую греховную, они будут бояться входить со мной в какие-то спорные вопросы задавать, они будут знать. Если у тебя что-то спросишь, или если с тобой не согласишься, через тебя ты начнешь гневаться, гнев польется. И опять же, это контроль. Это контролирующий гнев, он действует на людей. Люди, ну, люди боятся задавать вопросы, спорить. Они, им лучше согласиться с чем-то, да, да, хорошо, чем вызывать вот эту реакцию, там, раздражение, гнев. Там, например, контролирующие слезы есть. Контролирующее молчание. Сестры хорошо знают. Но на самом деле для христианина это неприемлемо. А вообще контролирующее молчание. Есть какой-то конфликт, конфликтная ситуация. И если она не решается сразу, допустим, там, в течение короткого времени, и человек начинает молчать и ходит молчит в течение суток, это уже идет нездоровая атмосфера. Во-первых, она в доме будет, нездоровая атмосфера. Там, естественно, никаких нормальных отношений быть не может. Это контроль, это манипуляция. Идет вот это вот контролирующее молчание, и они могут изматывать друг друга там по несколько дней. Я даже слышал, там 3 дня могут не разговаривать. Просто ходить в квартире, ну это невыносимо, я не знаю, как это возможно. Вот. Но люди практикуют такие вещи. Это контроль. Это никакой Дух Божий не действует через таких людей. Это 100% плоть. Это 100% такой демоническая будет атмосфера и действие. И если этим вещам, эти вещи не пресекать, не расставаться с ними, то демоны порабощают людей, контролирующие духи. Их масса на самом деле, духов, контролирующих разум людей. Там духа Хава, духа Изавели, самые распространенные такие, которые держат порабощение, бунт, там, несдержанность, это все контролирующие духи, агрессивность, еще какие-то демоны, это все духи контролирующие. Потом, какой еще из видов такого контроля агрессивного, ну не агрессивного, а терроризма. Ну страх, стоп, страх это самый сильный контролер, вот эти вещи нужно понимать. Везде, где есть какое-то запугивание, какой-то страх, там, потерять отношения, там, или человек перестает звонить, больше не разговаривает по телефону, это опять же контроль. Ну, вот вы общаетесь, что-то не так, он перестает звонить, перестает общаться. Это все методы контролера, методы контролирующие. Дух Святой никогда не действует через контроль. Он всегда ну, дает человеку свободу выбора. И вот тесты. Сейчас посмотрим, как это выглядит на практике. Являюсь ли я контролером?
Вот предприятия. Там же есть свои иерархии, начальников, даже есть должность контролера. Вот и как. Ну его же надо слушаться?
Нет, мы не говорим, например, про такие модели. Опять же, смотрите, модели вот контроля, они могут на всех уровнях власти. Например, родитель ребенок, да? Начальник подчиненный, учитель ученик, там, школа, вуз, без разницы, на работе, где бы это ни было. И свидетельство такое интересное, вот я вспомнил, есть такой автор Дэвид Фрост, если хотите, запишите. Книга называется «В ловушке контроля». «В ловушке контроля» и там, по-моему, «Свобода» как-то еще, Дэвид Фрост. И он рассказывает там такую ситуацию. В одной из церквей была женщина, чье одобрение или неодобрение контролировало ход всего собрания. И они ничего не могли сделать, она одна из лидеров была этой церкви. И однажды в молитве ему Дух Святой сказал, сколько ты будешь ублажать, ну, он начал размышлять о том, что является большим грехом, контролировать людей или находиться под контролем. И Дух Святой ему сказал в молитве, сколько ты будешь ублажать нечистого духа контроля в этой женщине. по факту, он говорит, собранием руководил не голос Бога, не голос Духа Святого, а контролирующее одобрение или неодобрение этой женщины. И если ее лицо выражало там одобрение и радость, все чувствовали свободу, благословение. Если она если какое-то неодобрение, то она всех контролировала, все сидели в унынии. И Дух Святой конкретно, Бог ему сказал, сколько ты будешь ублажать нечистого духа контроля в этой женщине. И там он говорит, были определенные действия предприняты, и все собрание освободилось от контроля этой женщины. Люди освободились. Поэтому, он пишет, это не просто было сделать. Но по факту собранием может руководить не Дух Святой, да, а демонические духи контроля. Запросто. Через, например, неправедную власть, там лидеров, пасторов, проповедников, еще кого-то. Будут контролировать. И там речь ни о каком Духе Святом не идет. И там речь ни о каком смирении не идет. Позже, там, если Бог позволит, будем тоже эту тему о лжи смирения, о смирении. Вот. Здесь, например, действовал демон. И что, в чем грех больше, например, подчиняться, зная, что тебя контролирует духу контроля, или контролировать самому? Я считаю, что когда ты подчиняешься духу контроля, это один из видов идолопоклонства. Почему? Потому что ты знаешь, что человек злоупотребляет своей властью, он контролирует твою жизнь, но ты ставишь на первое место не мнение Бога, не слово Бога или откровение Бога, а мнение этого служителя, который контролирует. Да или не служитель, просто человек, без разницы, муж, там, директор в организации, кто бы это ни был. То есть человек подчиняется другому человеку, он его ставит в ранг Бога. Поэтому это идолопоклонство. А быть под контролем кого-то – это стопроцентный грех. Да. Вот, кстати, интересный момент, вот о чем она говорит, там, жены, повинуйтесь мужьям. Вот место, где написано, всякому мужу, кто глава? Христос. А жене глава? Идет, можно сказать, если такая вертикаль, праведной власти в семье, да? Праведной власти. По сути, если мужу глава Христос, то кто глава семьи?
Христос.
А если мужу глава Христос, а жена находится под главенством мужа, тогда в семье хозяин и глава Христос. И такому, например, такой власти праведной, да, несложно подчиняться. И нельзя говорить, что в Писании нету власти, да, нет там никакой власти, все одинаковые, как бы все равны. По сути, да, мы все дети Божьи, за всех заплачена одинаковая цена, это кровь Иисуса Христа. Никто из нас там ни выше, ни меньше, но у нас разные функции в теле Христовом, да? И Бог и в семье в том числе.
В семье.
Да, и Бог распределяет, например, это так, что есть определенная власть, праведная и неправедная. Поэтому, если говорить за семью, то Писание четко говорит, всякому мужу глава Христос.
А если не Христос, то глава у него дома, то...
Да, естественно, да, не надо подчиняться. Не и не только, и не... Да, естественно. Почему? Потому что, опять же, власть ограничена рамками Священного Писания. Это праведная власть. Если муж начинает злоупотреблять и подталкивать жену к греховным действиям, жене нужно не согласиться и противостать этим действиям. Если ему глава Христос, то, естественно, там будет отношение, взаимоотношение любви, потому что там выше написано, как Христос возлюбил церковь, так и мужья пускай любят своих жен. Вопрос, как Христос возлюбил свою церковь? Ну, там ниже написано, предал себя за нее. То есть он настолько возлюбил церковь верующих людей, что пошел на смерть и отдал свою жизнь ради церкви. Вот в этом и заключается цель подражания мужа Христу. То есть он настолько подражает, что он готов за свою жену отдать жизнь, там, он обеспечивает, он поддерживает, со всех сторон защищает. Это праведная власть. Поэтому, и опять же, момент, например, подчинения, неподчинения там, в собрании или в церквях. Да, многие столкнулись с контролем, там, например, с неправедным со стороны служителей церкви. Это ранило там, многих людей. Почему? Можно, да, манипулировать.
Если наставники подражают Христу.
Да, можно же манипулировать. Если наставник, например, учит тебя лжеучению или ереси, ему надо по Писанию противостать и сказать, я не буду повиноваться, да.
И... Там написано, они пекутся о вас день и ночь.
Да, да.
Если они пекутся день и ночь, то можно и повиноваться.
Да.
А если они только манипулируют, то странно вообще бывает.
Ну и, например, вот... Где место, вот хорошо мне понравилось тоже цитата Дерек Принц, он говорит, место любого служителя не над стадом, а под стадом. Даже не под стадом, не над стадом. Он не глава, глава Христос. И он должен исполнять свою функцию как служитель. Ну, Иисус конкретно же ученикам своим дал повеление, да? Такое ощущение, что многие просто или не читают, или забыли. Марка, по-моему, 10:44, сейчас я посмотрю даже. Там Матфея 23, сейчас Марка посмотрю. Ну, просто читаю. Да, вот у меня современный перевод, я прочитаю РБУ. Иисус говорит... Даже 42 стиха. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым...» Вот она позиция лидера. «Хочешь быть первым? Хочешь быть ведущим? Хочешь быть лидером? Тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь, как выкуп за множество жизней». Вот принцип лидерства. Хочешь быть первой? Будь всем рабом. Не над людьми, не понукая, не повелевая, там, с Библией под мышкой, раздавая ЦУ, кому что делать. Служи людям, будь рабом. Они будут видеть пример. Что ученики видели как пример в жизни Иисуса? Он служил им, они жили с ним 24 часа в сутки. Они видели, как он восполняет нужды людей. Они видели, как он учил их, то есть как он относился. И они брали пример и учились. И поэтому, например, Матфея, сейчас еще открою, 23, по-моему, 11. Это параллельное место вроде. «Кто из вас самый главный, пусть будет слугой вам. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен. Кто принижает себя, тот возвысится». Вот, пожалуйста, критерий для лидера, для служителя, который хочет идти впереди в авангарде. Хочешь вести, хочешь двигаться, хочешь быть первым, будь слугой, будь рабом, будь последним. Поэтому, если Бог на самом деле всемогущий, который в состоянии разные рычаги влияния и управления применять по отношению к нам, не захотел употреблять их, то насколько важно нам эти вещи для себя принять, что мы не имеем права контролировать ничьей жизнью, никаким образом манипулировать. Не имеем права, потому что это грех. А также греховно быть под контролем чьим бы то ни было. Муж, жена, начальник, у нас должна быть конкретная позиция, которую мы выражаем на основании Священного Писания. Естественно, речь не идет ни о какой дерзости, ни о какой анархии, ни о какой там, есть такое понятие, антиномизм. Отрицание всякой власти. Нет никакой власти, мы просто вот, мы все равные. Такая базарная уравниловка. Этого тоже не должно быть. Проблема всегда с крайностями. Ну, все понимают, да, эти вещи. Есть обочины по обе стороны дороги. И нельзя отвергать власть, и нельзя переходить в какую-то анархию. И нельзя становиться под контролем у этой власти, под неправильным контролем. Сейчас тесты посмотрим. Ну и по факту, на самом деле, многие из нас, не надо стесняться и стыдиться этого, многие из нас были контролерами. Мы контролировали других людей. Сами были под контролем у других людей. То есть это не значит, что касается часть. Мы все в этом принимали участие. Учились этому с детства, манипулировать, контролировать. Но придя ко Христу, надо с этими вещами, конечно, расставаться. Начинается, да?
Это просили, пожалуйста.
Не, ну да, следует лучше пересесть куда-то.
Да, хорошо.
Так, ладно, сейчас с телефона. Хорошо, что я взял файл. У кого есть ручка и тетрадка? Сейчас эти вещи, например, ответы «да» плюсик ставим, ответы «нет» минус. И потом посчитаем, у кого больше плюсов минусов, чтобы определить...
А у кого нет ручки и тетрадки?
Сейчас дам. Кому-то могу дать одну ручку. Одну ручку.
А мы слушаем, не хотят.
Вот бумаги.
Я напишу, я поставлю.
Да. В принципе, многие такие, ну, вы сейчас просто можете в голове посчитать, там вопросов не так много. У кого нету там ручки, тетрадки? Нет, там их два будет, просто, ну, в каждом из тестов где-то по 10 вопросов.
Андрюшки, листик, а вот не хватит такого листика?
Хватит. Там просто ставить плюсик, минусик, плюс-минус. Да, да, например, плюс, нет, минус.
На, листик.
Готовы? Давайте, первый такой тест, это контролирую ли я других людей. Первый вопрос. Избегают ли люди близких взаимоотношений со мной? Да, плюс, нет, минус. И мы сейчас подсчитаем, будет больше да или больше нет. Долго не думайте, пишите как есть по факту. Не знаешь, просто пропускай тогда. Повторите вопрос первый. Избегают ли люди близких взаимоотношений со мной? Второй вопрос. Часто ли разрушаются мои взаимоотношения с другими людьми? Правда ли, что мне не нравится работать под чьим-то руководством? Стремлюсь ли я все делать по-своему? Предпочитаю ли я быть независимым от других людей?
Еще раз, так, очень быстро, мы ничего
не успеем. А третий непонятный, Павел. Я-то ставлю плюс, правильно, но он
обширный какой, да, немножечко?
Да, какой-то он.
Если какие-то вопросы там.
Нравится мне, не нравится, я будет плачить власть. Конечно, мне не нравится. Но это ж плюс.
Иногда же и надо, допустим, смотря какая опять-таки власть.
Да,
бывает такая, что вот идем вместе там и все, да, и вот упряжки отзываешь,
что
такая.
Да, вечером. Третий раз.
Правда ли, что мне не нравится работать под чьим-то руководством? Ну, не нравится. Если не нравится, значит, ну, понятно, да, нравится, нет, не нравится.
Работать
под чьим-то руководством.
Мне не нравится.
Ну, минус поставь. Нет, нет, это минус, да. Плюс это значит, да, нравится. Четвертый. Стремлюсь ли я все делать по-своему? Нет, естественное стремление, когда ты один, да? Если ты в организации, и там есть общая командная работа, а ты стремишься все по-своему делать, все оспариваешь. Тут вопрос, являюсь ли я, контролирую ли я кого-то, других людей. То есть я не принимаю советов, у меня вот я по-своему все делаю. Ладно. Предпочитаю ли я быть независимым от других людей? Опять же, да, все понимают эти вопросы. Независимый – это сам себе режиссер во всех сферах и вопросах. Меня невозможно наставить, меня невозможно корректировать, мне ничего не скажи. Понимаете, да? Но мы сейчас говорим подконтрольный, контролирую ли я других людей, друзья. Вы что, не, ну, правда непонятны эти вещи?
Ты понимаешь, что на самом деле многие люди так попали, да, что они предпочитают на эти вопросы да, всегда отвечать положительно.
Ну хорошо, поехали дальше. Трудно ли мне принимать помощь, подарки или советы от других? Нет. Испытываю ли я чувство страха, когда не могу контролировать ситуацию? Вы не попадайте в дискуссию, пишите да, нет, просто плюс-минус. Для меня все настолько просто, на самом деле.
Смотря с кем, с близкими.
Не надо, не надо. Еще один, я забыл предупредить, не думайте, просто быстро ставьте плюс или минус. Вот, пожалуйста. Да, а то мы сейчас будем... Да, нет, просто...
Бывают ситуации.
Хорошо, считают меня другие люди тяжелым или придирчивым? Или да, или нет. Да, плюс, а нет, минус. Без разницы, там их не считайте. Просто пишите плюс-минус, плюс-минус. Под распечатку, а потом дать всем. приходится ли мне напоминать людям о своей власти? Я тебе как муж говорю, я тебе, я муж в семье, ты должна жена быть послушна
я
мужу,
мама.
Библию еще откроешь.
Мама.
Я мама, а ты сын, дочь. Вот, ну приходится ли напоминать людям о власти? Я тебе как пастор говорю. Игнорирую ли я мнение других людей? Игнорирую ли я мнение других людей?
Бывает,
правильно, все, минус, значит, да. Есть ли в моем сердце непрощение и осуждение других людей?
Какой минус, если нет, не игнорирую?
Нет, минус, да, плюс.
А игнорируешь?
Я не знаю, у кого что, отвечайте, давайте не
беспокойтесь. Если не игнорируешь, значит, минус.
Плюс, значит. Не игнорирую?
Нет. Нет, это минус.
Не игнорирую?
Минус, нет, не игнорирую, минус. Я не говорю ничего, все нормально. Непрощение. Есть ли в сердце непрощение и осуждение других людей? Понимаете разницу между эмоциональной такой окраской? Вот что-то происходит, у меня я не могу простить, но это 5 минут, и я потом прощаю, и у меня на сердце свобода. Непрощение – это как хроническое состояние, в котором ты завис просто. Да, и ты вращаешься, твоя жизнь вокруг объекта непрощения. Там человек какой-то, начальник, пастор, там, муж, жена. И ты постоянно думаешь об этом, мыслишь, то есть это непрощение или осуждение. Ты постоянно судишь, осуждаешь всех и все. Следующий вопрос. Я неохотно передаю свои полномочия и ответственность другим людям. Нет? Последний. Проверяю ли я постоянно тех, кому был вынужден передать свои полномочия? Все, короче, давайте с вопросами заканчиваем.
Последний вопрос,
пожалуйста. Я неохотно передаю свои полномочия и ответственность другим людям. Неохотно, неохотно, да. Неохотно.
Ну это ты не хочешь.
Да, проверяю. Последний. Проверяю ли я постоянно, постоянно тех людей, кому вынужден передать полномочия. Но, знаете, знаете, во всем есть, вот в каждом из этих вопросов есть здравая такая доля, да, то, что в рамках нормы, и есть то, что выходит за рамки нормы. Все это прекрасно понимают. Человек, который является контролером, он все хочет контролировать, все видит, он не доверяет другим людям, он обособлен, он закрыт для советов, он закрыт для каких-то увещеваний и обличений, то есть он сам в себе, ну вообще Господь и Бог и Вселенная, понимаете? И поэтому он хочет, он контролирует всех людей. И эти отношения, они всегда такие изматывающие. В них есть давление определенное. И человек сам переживает, что люди от него сторонятся, не хотят с ним общаться, на дистанции находятся. Поэтому каждый знает. Поэтому с вопросами заканчиваем. Другие попроще. Контролирует ли кто-то меня, там проще будет. Давайте молимся сейчас по поводу контроля каждого. Если каждый из нас контролировал кого-то, сейчас помолимся, отречемся от этих вещей. Речь идет о неправедном контроле людей. Смотрите, праведный контроль. Если родители там закрывают розетки от детей, да, они контролируют ситуацию, это нормально. Мы говорили там, пилот в самолете, водитель в автомобиле, на работе где-то вы рабочий процесс контролируете. Это все нормально, это в рамках, ну, дозволенных Божьим словом. Это наоборот, ответственность, это обязанность. Здесь да. Но то, что переходит за грань, за рамки, когда мы начинаем контролировать людей, оказывать давление в пользу наших решений. У нас есть цели, люди не хотят, а мы оказываем, мы включаем разные инструменты, чтобы добиться своего. Вот здесь это грех, это неправильно. В этом надо покаяться. Если Дух Святой кого-то в процессе вообще общения обличает, кто-то понимает, что в моей жизни есть люди, кого я контролирую, в этом стоит покаяться, потому что это грех. А сама молитва вот эта, она бесов не изгоняет, да? Все понимают. Покаяние, оно выбивает основание у демонов. За освобождение, если кто-то нуждается, будем молиться потом. Здесь простая молитва, молимся. Отец Небесный, я знаю, что Иисусу дана вся власть на небе и на земле. Он никогда не применял неправедный контроль. Я признаю, вопреки твоей воле, я позволил неправедному контролю. Действуй через меня.
Действуй через меня.
Против других людей.
Против других людей.
Я также признаю.
Я также признаю,
что мои родители.
Что мои родители.
И предки.
И предки.
Применяли.
Применяю.
Неправедный контроль.
Неправедный контроль.
Прямо сейчас.
Прямо сейчас.
Я принимаю решение.
Я принимаю решение.
Отречься.
Отречься.
От своего греховного поведения.
От своего греховного
поведения. И не давать больше.
И не давать больше.
Никакой возможности.
Никакой возможности.
Проявляться этому наследию.
Проявляться этому.
Неправедного контроля.
Отец.
Во имя Иисуса,
я благодарю тебя
за то, что ты прощаешь и очищаешь меня.
Аминь.
Если кому-то надо будет, то сами могут дома покаяться в каких-то вещах. Бог откроет, Дух Святой покажет, где надо перестать контролировать. И, естественно, поменять эти взаимоотношения неправильные. То есть перестать контролировать детей, мужей, жен, там еще в каких-то сферах, на работе, еще где-то. Поэтому, например, как я раньше пытался контролировать и манипулировать, когда уверовал с женой. А я ей запрещал. Телевизор смотреть нельзя, это грех. Выключал. Вот это можно, это нельзя. Я в итоге уйду на работу, она включает телевизор, смотрит, вообще свобода, аллилуйя. Да, понимаете? То есть это тянуть людей в церковь, пытаться манипулировать. Пойдешь со мной в воскресенье, дам тебе... там, что там, да, 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 что-нибудь.
Я водку тебе куплю, если поешь там.
Вот, вот, 100 грамм тебе налью, да, если поешь на служение. Вы представляете,
мораль,
вообще, эта ситуация. То есть, да, налью тебе 100 грамм после служения. Вот. Вообще, в любом случае, затягивать своих людей в Царство Божие вы не затянете, друзья. Являйте любовь, просто любите их, служите им. Я не знаю, просите мудрости, чтобы Дух Святой давал, как с ними выстраивать отношения. Не пытайтесь манипулировать ни детьми, ни мужьями. Никого вы не затянете в Царство Божие. Никого не сделаете более святым или праведным. И, ну, Бог откроет, покажет, если захотите. Потому что я могу одну вещь сказать. Вот в такие взаимоотношения они не принесут благословения, но разрушат отношения 100%. Контроль оставляет за собой всегда обиду, всегда раны, всегда гнев и всегда отчуждение, разделение между людьми. В церкви, вот я это пережил, тут многие пережили, да, имея взаимоотношения с контролерами, с контролером, служителем, сегодня нет у многих отношений, да, с теми, с кем они были. Почему? Потому что действовали неправедные взаимоотношения. Контроля, манипуляции, подавления, иногда и вот этого духовного насилия и терроризма, когда человек просто агрессивно подавлял. Сегодня эти отношения у многих разрушены, их нету, да? Вот что несет за собой контроль. Это не взаимоотношения, построенные на любви, которую Дух Святой желает. Это взаимоотношения, построенные были на контроле. Поэтому они сегодня развалились. И почему их трудно восстановить? Да практически невозможно. Потому что контролирующие люди, они еще гордые люди. Там очень сложно, ну, с ними наладить отношения, там гордость идет. Я это кто-то. Вот. Поэтому не советую контролировать и пытаться Царство Божие какими-то пряниками там затянуть людей, какими-то обещанками, деньгами, манипуляциями. Все это бесполезно, это все не работает. Вот. Следующий тест. Давайте, контролирует ли кто-то меня сейчас? Или был такой неправильный контроль в прошлом? Если речь идет о какой-то личности, которую вы знаете, да? Также можете быстро отвечать, да, плюсик, нет, минус. А испытываю ли я страх перед этим человеком?
Страх,
да. Ну, такой мандраж, знаете, внутреннее переживание. Человек заходит, и вам как-то, ну, все сжимается внутри. Испытываю ли я страх, когда вижу этого человека? Да, нет, быстро, плюс-минус.
А вообще
к людям вообще, группе людей. Например, да, группе людей. Потому что контролер же может быть не только один, это может быть группа людей, которая контролирует одним человеком. Или один человек, контролирующий группу людей. То есть тут модели, они разнообразные. Не считается ли он с моими или она с моими чувствами и мнением? То есть человек не считается с вашим мнением. Ему все равно, что вы думаете, что вы чувствуете. А мне Господь открыл. Ну, открыл, да, хорошо, но...
Неверующий
человек, ну, там будет другой формат взаимоотношений. То есть он все равно не считается своими чувствами. Ты говоришь, вот я вот это, я это, там, или мнение свое какое-то. Да, оценочное суждение какое-то. Ему все равно просто. Есть одно мнение, которое правильно, это его, все остальные. Вот, следующий пункт. Боюсь ли я расстроить его или разозлить? То есть, опять же, да, страх, который держит человека на крючке. Вы боитесь кого-то расстроить, вы боитесь, что он разозлится, начнет гневно как-то реагировать то же самое, плюс-минус. Становлюсь ли я нерешительным в его присутствии? Это могут быть несколько человек или один, что в воображении. Видите, вот кого, кто, если есть какой-то контролер? Или их несколько? Стараюсь ли я по возможности избегать его? Стараюсь ли я по возможности избегать? Все успели, да, поставить? Следующий момент. Ладно. Заставляет ли он меня нервничать плюс-минус? Делаю ли я в его присутствии больше ошибок? Больше ошибок. Чувствую ли я особенную признательность, когда он хвалит меня? Вот сказал что-то хорошее, ты молодец. Человек прям расцвел и аллилуйя, всю жизнь убылась. Завишу ли я от его советов или отношения ко мне? Вот церкви, да, один из таких контролирующих методов. Люди зависимы от мнения служителя по поводу их духовной жизни. Если он одобряет, молодец, сестра, брат, вот ты правильно духовно идешь. И люди зависят от мнения служителя в своей духовной жизни. Зависеть нужно только от мнения Божьего и от мнения Духа Святого, который дает внутреннее одобрение внутри. Все знают, да, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему. И не только о том, что мы дети Божьи, а есть еще божественное одобрение, когда я угождаю Богу. Я исполняю Его волю, и внутри приходит радость, приходит вдохновение от Господа. Вот этого и нужно искать, угождать Богу. Следующий момент. Считает ли он меня ни на что не годным? Ну, люди озвучивают, да от тебя все равно никакой пользы, ты ни на что не годишься, это не так, и это не так.
Это если это уже в прошлом.
То же самое, это имеет отношение к либо настоящим взаимоотношениям, либо к прошлым. Человек может быть в прошлом был. Нету, душевная связь с человеком может быть. Я сейчас расскажу. Знаете, что душевная связь может осуществляться, бесы держатся, через фотографии, через вещи из прошлого, вещи этого человека. Фотография 20-летней давности. Этот человек может уже умер давно, а он продолжает вас контролировать. И душевная связь уже с умершим человеком, она еще есть. И бесы за это держатся. Это тоже, сейчас будем молиться об этом. Кто разрушил и свободен от этого, это не об этом потом. Последний момент. Я не могу иметь с ним доверительных сердечных взаимоотношений. Если вас кто-то контролирует, я уже об этом говорил, вы не можете иметь с ним взаимоотношения, построенные на любви, на свободе, на просто нормальных человеческих взаимоотношениях. Вы не можете сказать ему то, что вы думаете. Ну, здесь 99,9 переживало эти вещи в взаимоотношениях со служителями церкви, да? Вы не можете, вы приходите к человеку, и вы не можете ему до конца сказать то, что у вас в сердце, вы чувствуете. Что это такое? Перед вами контролер. 100% махровый контролер. Поэтому, когда у вас есть свободные доверительные отношения, вы можете любым откровением поделиться, любое несогласие выразить, сказать, брат, сестра, вот здесь не по Писанию, а вот здесь ты там грубишь, а вот здесь ты нарушил там границы дозволенного, а вот это вот, не по любви. То есть ты свободно выражаешь человеку свое несогласие в каком-то вопросе. А если ты его боишься, это говорит о том, что он контролер, он тебя контролирует через страх. Поэтому... все проставили, да, и знают, контролирует ли кто-то меня сейчас, за контроль со своей стороны мы уже покаялись. Сейчас будет таких несколько молитв, отречься, простить. Первое, что нужно сделать, контролера нужно простить, любого. То есть, что мы делаем, когда мы прощаем контролера, да, людей, контролирующих нас? Мы не преуменьшаем суть вопроса, суть проблемы. Мы ее не игнорируем. Мы не убираем ее вообще, не заглаживаем, да, чтобы он дальше нас контролировал. Мы его прощаем для того, чтобы изменить ситуацию. И не быть, и не находиться под вот этой зависимостью от этого человека, под контролем у него. Давайте молимся. Отец Небесный, я признаю, что праведная власть не причинит мне вреда. Я не хочу бояться тех, кто соблюдает благочестивый порядок. Однако я признаю, что сейчас про себя вслух не надо. Назовите имена людей, которые контролировали ваши жизни. Коротко и по существу, не надо долго, просто там Васю, я признаю, что Петя, Гриша и Зина контролировали меня. Просто называйте имена этих людей, можете представить их визуально, лица, ситуации, где они вас контролировали. Когда все, можно глаза открывать. Господь, я признаю, что все эти люди неправильно контролировали меня. Тем, что, и назовите опять же про себя, что они делали. Либо это служение, либо это в семье, либо это еще какие-то, ну, такие неправильные действия с их стороны. Просто коротко перечислите, как они вас контролировали. Господь, я признаю, что все это сковывало мою жизнь и делало меня несвободным. Прямо сейчас, решением своей воли, я прощаю
за все слова и действия,
которые были в мой адрес со стороны этого человека или людей. И своим прощением, я дарую свободу во имя Иисуса. Аминь. Вот сейчас следующая, связь – это избавление от ярма, от душевных связей, которые нас соединяли с этими людьми. Я могу сказать из опыта, даже не изгоняя бесов, когда мы молились о разрушении душевных связей, люди переживают освобождение, реально. Разрушаются вот эти нити в духовном мире, которые держали годами, десятилетиями с кем-то. И я советую дома, когда приедете, посмотрите, если есть предметы, подаренная вещь 20 лет назад, фотография. Дома есть у многих вот эти фотографии. Знаете, люди иногда, раньше особенно это было так, некоторые занимались, сядут, альбомы откроют и пересматривают. Человек умер, он нанес там вред, какие-то травмы, раны, а этот человек остался. С ним связывало греховное прошлое, да? И эта душевная связь, она через годы тянется. Ты все равно вспоминаешь, он теснится по ночам. Он уже умер, он мертвый, теснится, почему-то вдруг приходит. Почему? Потому что не разрушена душевная связь. Вот это ярмо, иго, оно еще тяготеет над тобой. Порви фотографию, выкини вещь подаренную. Все, что было в жизни с этим человеком, да, оно целиком и полностью отрицательное. Если было сделано в грехе. Опять же, имейте мудрость, я говорю за вещи правильные. Не надо сейчас прийти, все фотографии порвать, да, и все выкинуть из дома. То есть вещи, которые конкретно контролируют, имея тут эти душевные связи. Поэтому сейчас молимся за это. Конкретная молитва. Отец Небесный, я полностью, прямо сейчас отпускаю своим прощением. Называйте опять же про себя всех этих людей. Кто бы это ни был, кто бы не контролировал вашу жизнь. Бывшие мужья, жены, какие-то сексуальные партнеры, это могли быть греховные, блудные отношения. Отрекитесь, если никогда этого не делали, отрекитесь. Учителя в школе, врачи, какие-то там гуру-наставники, если занимались оккультизмом или разного рода оккультными практиками. Врач может держать вас под контролем какой-то. Душевная связь с врачом. Через терапию, через лекарства он вас контролирует, и вы это знаете. Отрекайтесь сейчас. Называйте имена этих людей, всех, которых Дух Святой вам напомнит. Только имена сейчас называем, не перечисляем, в чем был, через что контроль. Имена людей, лица, которые всплывают. Отец Небесный, прямо сейчас я принимаю решение обрести свободу от той зависимости, в которой держит меня эти взаимоотношения. Из-за того,
вместо того,
что они говорили,
что они говорили
или делали,
или делали
прямо сейчас.
Прямо сейчас.
Я провозглашаю свободу,
я провозглашаю свободу
от неправедных душевных связей,
от неправедных душевных связей
с этими людьми,
с этими людьми,
которые были для меня,
которые были для меня
контролирующей зависимостью, полностью. Отдели мою истинную сущность, от влияния этих людей. И конкретно, я отрекаюсь,
отрезаю
свою душу мечом духа,
словом Божьим.
От, и перечисляйте опять и про себя этих людей, быстренько, коротко, по существу. Отрезайте себя от этих людей, от воспоминаний с этими людьми, от всего, что было в прошлом, от всего негативного и отрицательного. Восстанови уникальность и целостность в
той личности,
которой ты меня создал.
Во имя Иисуса Христа
я провозглашаю неправедное ярмо, тяготившее меня долгие годы, сейчас разрушено. Я разрываю все душевные связи с этими людьми. Во имя Иисуса провозглашаю свою свободу от влияния этих людей. Во имя Иисуса.
Аминь.
Последняя молитва. Кстати, иногда через контроль и вот эти душевные связи, физические болезни есть, приходят болезни конкретные. И тоже сейчас помолимся, чтобы отречься от этих вещей. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, то, что Ты освободил меня от власти неправедного контроля. Я прошу Тебя о восстановлении, исцелении всего моего тела, души и духа во имя Иисуса. Если меня сковывал страх, прямо сейчас я прошу Тебя, наполни мое сердце своей любовью. Если меня сокрушал контроль, я прошу, пусть Твоя сила поможет мне в духе полностью выпрямиться и подняться во имя Иисуса. Если меня ослабила немощь, во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление, полное восстановление. Благодарю Тебя за то, что Ты даруешь мне свободу и исцеление моего сердца. Я принимаю решение всегда пребывать в Твоей свободе и целостности во имя Иисуса. Аминь. Вот эти молитвы, они все подорвали основание, если вы с верой молились, у демонических духов. Кому надо освобождение, не всем надо освобождение. Почему эту тему вообще подняли и коснулись? Просто чтобы, если есть контролирующее поведение, вы избавились. Если есть демоны контролирующие, будем молиться за освобождение отдельно. Вот эти молитвы, они выбивают основание у бесов, но не сгоняют. Поэтому, хотя мы до этого давали приказ, чтобы они выходили, может быть, кто-то и освобождался. Поэтому будем... Аллилуйя. Кашляй, не стесняйся. Вот, поэтому, если кому-то надо, будем молиться за освобождение чуть позже. Поэтому на этом все, будем потихонечку заканчивать. Аминь.